Нижний Новгород на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Казаковцев. Здравствуйте. Рядом со мной политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.
Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые нижегородцы.
Вся Россия обсуждает две темы – коронавирус и поправки к Конституции.
Я бы добавил еще одну. Падение цен на нефть и девальвация рубля.
Вот мы это все и обсудим с нашей нижегородской колокольни, потому что поправки Конституции касаются всех и каждого, кто живет в Российской Федерации.
Это точно.
Всем нам придется жить в скором времени в новой политической и социально-экономической реальности.
Вот. Более того, я тебе скажу, что то, как это поправки в нашу Конституцию обсуждаются не только внутри России, но и за рубежом, у меня иногда возникает ощущение, что эту Конституцию мы готовим для США, Европы или еще для кого-то, поскольку у нас в стране она, пожалуй, обсуждается даже более спокойно, без истерик. Вот. С другой стороны, да, возникает вопрос поправки в Конституцию. Мне кажется, что для того, чтобы обсуждать сами поправки, надо прежде всего понять, почему сейчас, с чем связано это все. То есть, что заставило сегодня сделать эти поправки в Конституцию.
Все началось еще в начале года,
это
когда
да.
с посланием
выступил президент.
Я не говорю, что вчера,
совершенно верно, с послания президента. Но это ведь тоже не случайно, это тоже готовилось, это как-то обсуждалось где-то, вот, высказывались догадки уже давно. И вот чаще всего связывают эту проблему с проблемой трансферта власти. Что вот в 2024 году власть будет меняться, а может не меняться, президент сменится, может не сменится. И вот вроде того, что все эти поправки затеяны с одной единственной целью – сделать нашего президента бессмертным лидером нашего государства до самого конца.
Но судя по тому, что произошло в Госдуме два дня назад, в том числе и пресловутая поправка Валентины Терешковой, а об обнулении президентских сроков об этом и говорит, разве нет?
Мне кажется, не совсем об этом. С одной стороны, вроде да, внешне вот так все выстраивается очень логично. На самом деле это не совсем так. С моей точки зрения, Путин не относится к числу лиц, которые хотят быть у власти до гроба. Он уже неоднократно доказывал, что он, как юрист, склонен скорее соблюдать законы, чем их нарушать.
Давайте процитирую самого Владимира Владимировича из его выступления в Госдуме. «Уверен, что придет время, когда высшая президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком».
Вот об этом я и хотел сказать.
«Но вся наша предыдущая история, заявил Владимир Владимирович Путин, складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать». Хорошая оговорка.
Нет, оговорка-то она связана вот с чем. Дело в том, что сам Владимир Владимирович пришел к власти на волне спасения государства. В конце 90-х, если мы посмотрим, какое государство получил в наследство Владимир Владимирович, мы можем с вами сказать, это было никакое. Это было полузависимое, действительно, мировая бензоколонка, вот, без денег, без возможности за себя постоять, отстаивать свои интересы. Вот из такой России мы сегодня получили Россию совершенно другую. И не без усилий того же нашего президента. Причем президент при этом, сколько бы его сегодня ни пытались обвинить в чем-то, действовал не из материального собственного интереса, а из интереса государственного. Он относится к числу государственников. Ему важнее сохранение государства. Ему важнее возродить государство. И вот сейчас, когда встает вопрос, что в 2024 году заканчивается срок его пребывания, у него возникает закономерный вопрос. Успевает ли он к 2024 году оставить после себя государство, которое никто не сможет уже изменить? Проблема-то ведь вот в чем. Проблема не в том, кто придет на смену Путину, а проблема в том, с какой целью он придет на смену Путину. Сегодня очень много желающих изменить государственность России. Очень много вернуть ее на путь, так сказать, в лоно мировых народов.
А не кажется ли вам, что президент именно боится, а кто все-таки придет и не развалит ли он вот это все, что было выстроено за 20 лет?
Президент как раз боится возможного развала под усиливающимися сегодня атаками со всех сторон, и изнутри, и снаружи. Он именно этого боится. И вот у меня есть ощущение такое, что он сомневается, что за оставшиеся 4 года ему удастся переломить ситуацию и поставить систему таким образом, чтобы она была устойчивой, вне зависимости от личности президента. Поэтому делается вот эта некая оговорка. Но я скорее уверен, что не будет продолжения Путина как президента.
Не будет.
Не будет.
Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли поправки к Конституции. Законопроект поддержали 383 депутата, воздержались 43. Против поправок не проголосовал никто. А вечером в среду Совет Федерации практически единогласно одобрил закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС. 160 сенаторов за, 1 против, 3 воздержались. В том числе была в этот пакет поправок включена и поправка Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. И, соответственно, за нее Совет Федерации и депутаты Госдумы проголосовали.
Они проголосовали только об одном, что если будет сохраняться угроза существования России, во-первых, если вдруг сложится ситуация военного, не дай бог, конфликта к этому периоду, то выборы президента должны позволить Путину сохранить себя как президента. Почему? Потому что только с ним сегодня готовы мировые лидеры разговаривать. Только он умеет сегодня удержать систему от разрушения. И только он, по сути дела, вот как лидер, способен не дать перейти черту мирового конфликта.
То есть вы считаете, что Владимир Путин не намерен продолжать свой президентский срок до 2036 года, но эта поправка – своеобразный запасной аэродром?
Совершенно верно. Это не запасной аэродром. Это запасной вариант, при котором... Вот представьте, допустим, возник конфликт в 2023 году. В 2024 нужно проводить выборы президента. Как вы себе это представляете? Это будут не выборы. Это будет все, что угодно, только не выборы. Это будет путь к поражению. Поэтому нужно будет что? Завершить процесс, и только после этого можно проводить выборы. А чтобы выборы могли пройти нормально, Путин должен иметь возможность спокойно, как любой другой кандидат, сказать, я готов продолжить борьбу и привести Россию к ситуации невозможности ее развала. Вот ведь в чем проблема. Это опасность вся. Весь проект Путина в конце 90-х – это был проект спасения России. Я скажу более того, у меня нет, конечно, фактов больших, но у меня есть ощущение, что это проект спецслужб, призванных защищать государство. И эти спецслужбы это государство защитили, не дали развалить его. Почему весь мир боится, что Путин сохранится? Да потому что если Путин сохранится, они не смогут изменить государственный строй России. А Путину нужно, чтобы даже если он уйдет, государственный строй, как во всех других нормальных странах, невозможно было изменить. У нас ведь сейчас рвутся к власти не для того, чтобы усилить Россию, продвинуть вперед или, не дай бог, как многие говорят, улучшить жизнь населения. Это, как говорится, политические сказки на всех выборах рассказываются. А идут к власти для чего? Для того, чтобы изменить ситуацию внутри России, пригласить опять, как было в 90-е, консультантов, которые могут, и то есть, ну, если говорить грубо, лечь под США. США борется за монополию своей власти и сейчас больше всего боится ее потерять.
Есть еще одна интересная деталь. Владимир Жириновский выступил с инициативой провести досрочные выборы Госдумы. Депутат Госдумы Александр Карелин, прославленный спортсмен и он же депутат, внес поправку также в среду, но в своем выступлении в Госдуме Владимир Владимирович Путин сказал о том, что не видит целесообразности в проведении досрочных выборов в парламент страны. Не кажется ли вам, что в своем вот это послание, которое произошло 15 января, разбередило элиту, а вот сейчас своим выступлением в Госдуме президент вылил ушат холодной воды на горячие головы?
Ну, есть такой момент, потому что действительно кому-то захотелось вот в этой ситуации, может быть, получить дополнительные дивиденды. На самом деле ситуация это все-таки немножко другая. Ситуация заключается именно в том, чтобы сохранить стабильность развития государства. Только стабильное развитие, он, президент правильно сказал, лимит революции мы исчерпали. Понимаете? Вот я при своем возрасте уже пережил, как говорится, от Сталина до Путина. И каждая смена власти, это по сути была сменой режима. Сталина сменил Хрущев, оттепель. Хрущева сменил Брежнев, застой. Брежнева сменил Андропов, начались определенные сложности, чистки. Потом пришел Черненко, который вообще ничего не успел сделать. Потом Горбачев с его перестройкой. Потом Ельцин с революцией 93-го года. И до какого периода можно? Ни одна революция не приводит к улучшению жизни народа. Она только ухудшает жизнь народа.
22 апреля 2020 года россияне проголосуют за принятие либо отклонение этих поправок к Конституции. Мне видится в этом определенная ирония, опять же, в свете фразы Путина о том, что хватит с нас революции, потому что 22 апреля 2020 года будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова.
Ну вот... Думаю, что тут не совсем случайно, и здесь действительно ирония. Потому что если посмотреть на нашу оппозицию, особенно несистемную, то они все действуют строго по Ленину. Они ругают Ленина, Сталина, они ругают социализм. Но если посмотреть, к чему зовут и какими лозунгами пользуются, это Ленин. Это большевизм чистейшей воды.
В Нижегородской студии радио «Комсомольская правда» политолог Александр Суханов. Обсуждаем поправки к Конституции и выступление президента страны Владимира Путина в Государственной Думе. Региональные власти, нижегородские власти тоже отреагировали, естественно, на эти поправки. И депутаты ЗАГС Собрания, и депутаты Гордумы. Но, естественно, важно было услышать и мнение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Еще должны будут проголосовать.
Да, должны будут проголосовать за поправки к Конституции. Ну вот уже стало известно, что фракция «Единая Россия» в ЗАГС Собрании единогласно одобрила эти поправки. Поэтому я не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы. Давайте послушаем губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Стабилизация позиции Путина в том числе, да, это важный сигнал на международной арене, связанный с тем, что Россия уверенно стоит на тех позициях и принципах, которые она всегда заявляла. Эти поправки в Конституцию я бы сравнил с неким таким общественным договором, когда мы все вместе договариваемся о том, что для нас является незыблемым, то, что в Конституции заявлен приоритет семейных ценностей, заявлены дети как приоритет для нашего развития. По сути, это свидетельство того, что страна устремлена в будущее.
Ну вот он считает, что и обнуление президентских сроков, и закрепление в Конституции детей как одного из главных приоритетов национального развития, ну, это вот все правильно. Давайте пройдемся, Александр Авич, по поправкам. Их было разработано более 400, но существенных намного меньше. Вот вы бы что выделили?
Ну, я бы, наверное, сказал таким образом, что, безусловно, изменения в Конституцию, они затрагивают и ситуацию в регионах. Если говорить о регионах, то я бы, наверное, на первое место выделил поправку, связанную с тем, что муниципальное управление включается в систему государственного управления. То, о чем мы как-то говорили с вами. Что вот муниципальное управление, пока оно само по себе, оно и задач не может решать, и самоуправлением не является, и управление это плохое. Вот. А сейчас в Конституцию вносится четкая вертикаль от федеральной структуры до муниципалитета. Они действуют по одним законам, они соответствуют одной вертикали власти, и поэтому муниципалитеты сейчас получат реальную возможность решать какие-то реальные проблемы.
На федеральном уровне Госсовет, да. На региональном будет создан этот региональный совет.
Да. Совет. Но и плюс еще муниципальные органы, они имеют возможность сегодня, поселковые, сельские и так далее, получают по Конституции права, которые уже нельзя проигнорировать. Вот они тут будут прописаны и четко обозначены. Второй момент, который бы я, наверное, отметил, и который тоже связан с развитием региона, ну, в прямом смысле. Он связан с тем, что на национальные проекты выделяются дополнительные средства, он связан с тем, что на социальную сферу, на здравоохранение, образование, семью, поддержку материнства и детства, поддержку инвалидов, пенсионеров, введение минимальной оплаты труда на уровне материального минимума существования. Вот все эти факторы, они отразятся и на жизни региона. То есть у нас в регионе наименее обеспеченная часть населения получит существенную поддержку для своего существования. Более того, гарантируется ежегодное повышение этого уровня. Поэтому здесь мы тоже вряд ли можем возражать или призывать не голосовать за такие поправки.
Ну, вообще, инициатива хорошая. Например, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже установленного прожиточного минимума. Закрепляется обязательная индексация пособий, пенсий, других соцвыплат. Да. Это хорошие поправки, нужные. Вот в политической сфере и в, так скажем, международной сфере там ведь тоже есть такие поправки. В частности, приоритет национального права над международным.
Да. Дело в том, что действительно в Конституции 93-го года тоже, так сказать, принималась в достаточно кризисной ситуации, в определенной спешке. Когда советы были явочным путем распущены Ельциным, система советов была, как говорится, уничтожена, а вместо нее срочно создали систему администраций.
Под танковые выстрелы по парламенту совершенно фактически. Совершенно
верно, да. Вот. Поэтому говорить о том, что та революция, та конституция идеальна и никаких изменений в нее не требуется, я бы, наверное, сегодня не стал. Она принималась еще более хаотично и более быстро, чем, как нас критикуют, принимается сейчас. Сейчас она проходит все стадии обсуждения. Она будет еще обсуждаться. Сейчас, после того, как Конституционный суд рассмотрит соответствие этих поправок к конституционным нормам, будет обсуждение всенародное перед голосованием. Оно неизбежно. Будут, населению будут объяснять, что, зачем и почему. Вот. Но, как говорится, выделять одно в ущерб другому я бы тоже, наверное, не стал. Вот. Здесь взаимосвязано, но все это нацелено на одно – постараться получить устойчивую политическую систему, способную развиваться вне зависимости от конкретной одной личности, о чем и сказал президент. Не должна система зависеть от одного человека, так как она в России всегда зависела. Но это не значит, что этого человека не должно быть, это не значит, что этот человек должен быть слаб, и это не значит, что вместо этого человека должен быть парламентаризм, например. Посмотрите, что творится в парламентских республиках. Чуть не каждые 3 месяца перевыборы, чуть не каждые 3 месяца смена правительства, чуть не по месяцу что-то обсуждают. В России это невозможно. И в России самое главное – избежать центробежных сил, то есть регионы, чтобы не стали убегать друг от друга. Их надо связать. А связать нужно экономически. Экономически не успели все связать. Поэтому связываем политически. Но маленький нюанс. И вот как раз прошла информация, что опять замедлили или отложили строительство скоростной магистрали Москва-Казань через Нижний Новгород. Мне кажется, это большущая ошибка в угоду лоббирования, например, РЖД. Как мне кажется, это РЖД лоббирует. Потому что это будет лишать ее пассажиропотока определенным образом. В конечном счете отказ от скоростных магистралей – это отказ от экономического развития.
Будем надеяться, что все-таки федералы не забросят эту идею строительства высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань.
Федералы, может, и не забросят. Лоббируют-то интересы крупные компании. РЖД – крупная компания, госкомпания. И она им способна лоббировать свои интересы. Вместо того, вот как заставить компании государственные, которых у нас сейчас много, во всех сферах практически, на первое место ставить не прибыль, а государственный интерес. Вот мы будем сегодня еще говорить про нефть, это тоже история.
А я вот как раз сейчас хотел перейти к нефти. В своем выступлении Владимир Путин заявил о том, что цены на нефть пляшут, коронавирус к нам прилетел, но этот период мы пройдем достойно. И упомянул также падение курса рубля. То есть он, говоря о поправках к Конституции, вышел на такой контекст международных вызовов, рисков и угроз, с которыми сталкивается страна.
Я тоже подчеркнул бы этот момент, хотя на первый взгляд это разноуровневые события.
Мне кажется, что выход из сделки ОПЕК+, и поправки в Конституцию России – это все-таки разные вещи, вещи разного плана.
Нет, это вещи одного плана. Это связано с тем, что после 91-го года была разрушена мировая система стабильности, мировая, международная, которая до этого времени зыждилась на двух блоках – советском и западном, капиталистическом. Когда эта система разрушилась, не стало советского блока, не стало советской системы, не стало противовеса, и западная система, ощутив себя победителем, Америка как основное звено этой системы, посчитала себя единственным властителем мира. Все остальное – это региональные державы, провинциальные державы, и все должны их слушаться, а они везде будут наводить свой порядок. На самом деле они везде будут проводить только свой экономический интерес. Ведь когда они говорят, что вот мы в Сирии боремся с террористами, ничего подобного. Они в Сирии борются за сохранение своего права качать сирийскую нефть и вывозить ее как свою. Вот они там чем занимаются. Вы посмотрите, где американцы остались в Сирии. На нефтепромыслах. Что там творится? А там вывозится нефть. Это их нефть? Нет. Они концессию получили у сирийского правительства? Нет. Они просто пришли и стали качать. Представляете?
А как... также было в 2003 году с Ираком. Да. Там все понятно, потому что...
Причем система-то ведь какая? Вот сейчас будем говорить об этом, наверное, уже в следующем нашем подходе. Говорить о чем? После Второй мировой войны, точнее, где-то в 70-е годы, сложилась нефтесистема, при которой вся нефтяная промышленность мировая оказалась под колпаком США. Это при том, что они сами нефть практически не добывали. Ибо было принято решение, что все расчеты по нефти проводятся только в долларах. Каждый доллар, который идет по этой сделке, это доллар США. И поэтому США контролируют, почем продавать, кому не продавать. США диктует, каким должен быть этот рынок. Сейчас эта монополия нарушается. И вот мы, когда сейчас будем более подробно говорить о выходе из сделки России, я постараюсь объяснить, почему это произошло. На самом деле мы переживаем мировой глобальный кризис. Два предыдущих таких кризиса приводили к Первой мировой и Второй мировой. Что это за мировой глобальный кризис? Это борьба за передел мира. За передел мира. Сейчас выросли новые государства, которые хотят так же хорошо жить, как и все остальные. И поэтому вот здесь и есть вся связка всех этих проблем в одну точку. Мы вынуждены менять Конституцию, чтобы устоять в этой борьбе противодействия. Мы вынуждены в нефтяной компании, в борьбе ставить свои интересы на первое место. И мы должны, как говорится, свою экономику развивать сами.
Про поправки к Конституции поговорили. Здесь у нас есть что добавить. Но, в принципе, там много о чем можно поговорить.
О поправках можно говорить до бесконечности, и эфира нам может не хватить. Я думаю, что сейчас об этом говорят так много, во-первых. Во-вторых, это все напечатано уже и опубликовано, что каждый, кого это интересует, может заглянуть и прочитать сами поправки.
В открытом доступе, в интернете есть.
Вот, я бы, наверное, подчеркнул только какой момент, вот еще мне кажется, важным по поправкам. Наконец-то вносятся изменения, которые гарантируют защиту интересов России на уровне чиновников и элиты. Вот сегодня у нас, к сожалению, многие чиновники и представители элиты имеют двойное гражданство. Очень многие из них семьи содержат за рубежом, детей отправляют учиться за рубеж. Все интересы за рубежом. Какие интересы России они будут защищать?
Ну, поправки пресекают это.
Вот я говорю, поправки-то приняты. Я говорю, просто вот такая ситуация. Как они будут реагировать на санкции США против России, если эти санкции касаются их? Они, естественно, постараются угодить. Меня не трогайте, я хороший. Вот те поправки, которые сейчас вносятся, вынудят сделать выбор. Или я государственный чиновник и россиянин, и тогда служу России и ее интересам. Или, извините, я богатый человек со своими причудами, и я поехал жить на Запад. Мне там будет лучше. Будет ли лучше, не знаю. Пусть спросят господина Тинькова, по крайней мере. Да. Поэтому сейчас Конституция запрещает людям, претендующим на государственные должности, на депутатство, на административные должности в государстве, запрещает иметь, а, двойное гражданство, другое, кроме российского, б, запрещает иметь собственность за рубежом и запрещает иметь счета в зарубежных банках за рубежом.
Переходим к другой, не менее важной теме. Мировые товарно-сырьевые и валютные рынки лихорадят, и мы видим это на примере нашей валюты. Рубль сейчас...
74 рубля где-то.
74 рубля к доллару, около 85 к евро. Причем банки устанавливают разные курсы покупки-продажи, и никто не понимает, что сейчас делать, вкладываться в валюту, покупать, не покупать. И это все на фоне падения, резкого падения цен на нефть.
Алексей, извини, возражу. Тот, у кого есть валюта, тот понимает, что с ней делать. Не понимают те, у кого ее все равно нет.
Но хотелось бы понимать.
Ну, хотелось бы понимать, это мы сейчас расскажем. Но, в принципе, если у вас нет валюты, то вас и не должно тревожить, сколько стоит доллар или евро. Я понимаю, когда об этом спорили в 90-е, ибо все считалось в долларах, и все носили доллары с собой, так? Я понимаю, что это был достаточно актуальный и сложный вопрос в 2007-2008, когда кризис тоже грянул, похожий на нынешний. Но в 2007-2008 мы уже устояли, ибо в основном внутри России ходил рубль. И валюта касалась только двух категорий. Это игроков на валютных биржах и это предприятий, которые работали за рубежом.
Но сейчас и многих граждан интересует этот вопрос, потому что многие могут получить легкие деньги от волатильности на валютных рынках.
Чтобы получить легкие деньги, надо иметь много тяжелых. Понимаете? Если у вас 100 долларов, то никакая волатильность вас не спасет. Ну, получите вы лишние 500 рублей на 100 долларах при самых оптимальных вещах. Они спасают, они решают вашу проблему. Нет. Мы сегодня кредиты берем в валюте. Нет, мы их берем в рублях. И в этом смысле у нас получается, чем дороже доллар, тем дешевле наши товары, тем наш российский производитель в более выгодных экономических условиях на рынке. Он может противостоять наплыву зарубежных товаров, тем более, что сейчас они, как говорится, где-то перекрыты, не доходят до нас, а где-то коронавирус помог, что они тоже перестали к нам
приходить. То есть слабый рубль нам выгоден?
Практически да. Он выгоден производителям, которые работают на российский рынок. Не на зарубеж, на российский. А те, которые работают на зарубеж, им тоже выгодно. Их товар там становится дешевле за рубежом. Потому что при переводе в доллары там, ну что, в два раза дешевле, чем все остальное. Выгодно? Выгодно.
Ну, то есть никакой катастрофы.
Катастрофы здесь нет.
И в выходе из сделки ОПЕК плюс тоже нет. Здесь... Россия не будет сокращать добычу нефти.
Здесь идет да, я сейчас вернусь.
Об этом Россия заявила о Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК+.
Здесь ситуация какого рода? На нефтяных рынках, я уже начал упоминать это, с 70-х годов складывается достаточно сложная ситуация, которая заставляет так или иначе на нее реагировать. До тех пор, пока Россия была слаба, 90-е годы, первое десятилетие 21 века, мы не могли противостоять вот этой волатильности стоимости нефти, так, этим скачкам. И мы зависели. Но уже к 2007-2008 году мы подготовились. Тогда Кудрин, бывший министром финансов, создал фонд, благодаря которому Россия этот мировой кризис 2007-2008 годов пережила. Сейчас мы еще в более хорошей ситуации готовы к этому кризису. Почему? Попробую объяснить. Для Саудовской Аравии нефть обходится где-то оптимально в 80 долларов за баррель. В наших бюджетных изысканиях заложена стоимость нефти 40-42 доллара за баррель. Поэтому все, что идет сверху, оно тоже не идет нам в бюджет, оно идет в фонд развития, и там оседает. Поэтому опускается стоимость нефти до 40 долларов, нас это не волнует. Сейчас она рухнула там, до 30 где-то долларов. Так?
Прогнозируют до 20.
Прогнозируют, но это будет не постоянно, это будет 1-2 месяца максимум. Потому что арабы теряют ОПЕК на этом теряет Америка, потому что при такой стоимости на нефть их сланцевая нефть банкротится напрочь, предприятия закрываются. Невозможно работать на таком уровне стоимости. А мы выдерживаем, потому что у нас есть запас кубышка, который хватит на 7-10 лет, по оценкам наших экономистов. Так? И у нас есть запас прочности другого характера. Мы перестали работать только на нефть и газ. У нас сегодня есть сельское хозяйство, которое нам дает большие доходы. У нас есть оружие, которое активно продается, в том числе, как говорится, партнерам Соединенных Штатов, и которое тоже дает нам эти доходы. И у нас есть масса других высокотехнологичных продуктов, связанных с IT-технологиями, которые тоже мы продаем. Поэтому мы сейчас перестали быть экономикой одной отрасли. Мы восстанавливаем самолетостроение, мы восстанавливаем судостроение. В прошлый раз говорили о том, что вот на воздушной подушке у нас будут корабли и так далее. Понимаете? То есть идет процесс возрождения. То есть чем нам больше ставят палок в колеса, русский мужик ведь не почешется, пока не припрет. И только когда нас подпирают, загоняют в угол, мы начинаем что-то делать. И вот мы сейчас достаточно активно развиваем. Аграрники сейчас вовсю говорят: Владимир Владимирович, делай все, что хочешь, только чтобы не отменили санкции США.
Даже так, до этого доходит.
Да, потому что как только санкции будут отменены, американские фермерские товары, европейские фермерские товары, которые будут более дешевыми и в большем объеме, и товарный вид имеют такой вот, они несъедобные, но товарный вид имеют хороший, они хлынут на наш рынок снова.
Всем смертям назло, как говорится. Ну, если хорошо себя чувствуют многие сектора российской экономики, почему бы нет в условиях санкций?
И поэтому отказ от добычи, уменьшение добычи ведет к тому, что Америка начинает заполнять наши ниши, с которых мы уходим, снижая добычу.
Ну, то есть мы противостоим США в этом плане, выйдя из сделки.
Да, совершенно верно. Мы заставляем США понять, что они не одни на этом рынке, что их монополия на право управлять нефтяным и газовым рынком уходит.
Поговорим немного о коронавирусе. Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был зафиксирован на прошлой неделе в пятницу. Девушка вернулась из Италии. С ней все хорошо, как уверяет нас региональный Минздрав. И губернатор Глеб Никитин, и его зам Давид Мелегусейнов заявили о том, что ситуация под контролем, и у нас больше случаев заражения нет.
К сожалению, опыт показывает других стран, что как только появляется первый случай, хотела этого девушка или не хотела, но она здесь в области уже с кем-то все равно пообщалась, и не исключено появление новых случаев. А если добавить сюда, что наши нижегородцы, так же, как многие россияне, продолжают, несмотря на все просьбы и обращения, ездить по миру и гоняться за этим коронавирусом, у меня прямо ощущение, что они охотятся за этим коронавирусом.
А что людьми движет? Неужели нет чувства самосохранения?
Чувство самосохранения, может быть, и есть, но есть безалаберность, есть безответственность, есть вот это полудетское ощущение, что вот это случится с кем угодно, но только не со мной. Поэтому едут, привозят, прячутся, убегают, как в других странах. И мы видим, что в группе риска сейчас уже руководители государств попали. Вот в Европе, например.
Министр здравоохранения Великобритании, например.
Да, да, да.
Или такие известные личности, как актер Том Хэнкс.
Да, особенно, что в Великобритании министр сумела пожать руку премьер-министру. Канцлер Меркель даже опасается, что...
До 70%
зараженных может оказаться, да. Вот. Ну, паниковать, наверное, не стоит.
На самом деле, ситуация достаточно тревожная, если мы посмотрим на нее в мировом разрезе.
Вот я бы, наверное, сказал, каким образом, что проблема коронавируса – это не только медицинская проблема, хотя Всемирная организация здравоохранения уже объявила, как говорится...
Пандемию.
Пандемию мирового масштаба. Вот, более 120 стран, где есть заразившиеся и заболевшие. В то же время отраден какой факт? В Китае большая часть заразившихся уже вылечились. Больше 60 человек. Вот. Погибшие, конечно, тоже у них больше всех, 3 с лишним тысячи, но все-таки на фоне 60 выздоровевших это все-таки большая разница.
Но кроме человеческих жертв, коронавирус серьезно ударил и по экономике, и по торговле, и по организации, по крупным мероприятиям.
Определенная часть экспертов считает, что коронавирус уже стали использовать как инструмент торговой войны, политического противодействия, ну и, естественно, войны интересов, в том числе в спорте. Мы с вами видим, что огромное число спортивных соревнований или отменяются, или переносятся, или проводятся без зрителей. Например, олимпийский огонь зажгли в Греции без зрителей. Фигурное катание, должен был быть сейчас чемпионат проходить мира, его перенесли на октябрь.
А Североамериканская национальная баскетбольная лига также отменила, приостановила проведение матчей, и чемпионат Европы по футболу, который в том числе пройдет в России, под вопросом.
Вот. Скандинавские лыжники отказались участвовать в чемпионате мира. В результате наш завоевали золото в конце, благодаря коронавирусу, наверное. Вот. Но это уже такой полуанекдот, но, в принципе, сказывается на всех сферах жизни. Более того, в торговых войнах это сказывается, может быть, наиболее сильно. Так, например, по Китаю этот коронавирус ударил очень здорово. И многие, особенно США, сначала считали, что это хорошо. поскольку китайская экономика немножечко просядет, это усилит экономику США и так далее. На самом деле ничего подобного. Глобальные связи никто не отменял. И сегодня китайские товары – это не только товары, но это и комплектующие к товарам в других странах. Например, просел автопром. У нас под вопросом, хватит ли запчастей китайских для нашего автопрома. В Японии возникла проблема, в Соединенных Штатах, в Европе. Не хватает китайских запчастей. А китайские заводы стояли. Сейчас вот они начинают работать. Безусловно. Вот. И в этом смысле вроде бы экономика будет подниматься, но зато Европа ложится. В Европе передвижения закрываются, в Европе закрываются производства, все должны сидеть дома и так далее.
Ну, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил в избежание распространения коронавируса военный парад в Нур-Султане, посвященный 75-летию Победы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможность отмены парада в Москве на 9 мая пока не рассматривается.
Я думаю, что она и не будет рассматриваться. 75 лет Победы – это слишком серьезно, чтобы рассматривать вопрос отмены парада. Я думаю, что правительство Москвы, правительство России сделают все возможное и невозможное, чтобы на Красную площадь не попал ни один микроб. Вне зависимости от происхождения, вне зависимости от заразности и так далее. Это первый момент.
Сквозь-таки не проскочит.
Да. Это и второй момент. Он связан с тем, что это может помешать приехать на празднование этого события руководителям других стран. Может стать поводом для отказа. Я думаю, что и в этом направлении сейчас проводится определенная работа и в Москве, и на международном уровне, дабы доказать и убедить руководителей всех стран, что их здоровье не будет угрожать абсолютно ничего.
Ну, подчеркнем, что в Нижегородской области все спокойно, ситуация под контролем. Об этом заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
34 койки уже есть в двух стационарах.
В инфекционных больницах номер 2 и 23.
Да. Вот. И есть возможность развернуть мгновенно 400 койко-мест еще. Хватит этого или нет, не знаю. Я думаю, что когда что-то делается, чтобы не допустить сюда коронавирус, то есть шанс не допустить. Поэтому все эти меры нужно воспринимать не как панические, не как преувеличенные, а именно как меры превентивные. Всегда легче предотвратить, чем потом лечить.
Политолог Александр Суханов на радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. Увидимся на следующей неделе.
До свидания, нижегородцы. Ждем ваших вопросов на нашем сайте и на нашу почту, которую мы указываем в наших анонсах.
Горький Сити.